В эфире «Радио Поморье». У микрофона Валерий Чубар. В стране, в том числе и в нашей области, все заметнее приближение выборов в Государственную Думу. Начали говорить о народных нуждах предполагаемые кандидаты в депутаты, в почтовых ящиках множатся политические агитки, идут социологические опросы. Наиболее заметную инициативу проявила партия «Единая Россия», которая в минувшее воскресенье провела праймерис – внутрипартийные выборы. Надо сказать, что в нашей области активность избирателей, обративших внимание на это предварительное голосование, оказалась крайне низкой, да и в целом по стране ее высокой не назовешь. Отчасти эту ситуацию предсказал лидер другой партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, побывавший в Архангельске накануне единороссовских праймерис в субботу. Он, в частности, заявил.
«Я вас уверяю, может быть, Архангельская область окажется счастливым исключением, но скандала будет море, когда выиграют выборы почему-то не те, кто реально является лидером общественного мнения, а нужные люди. Наверняка слышали этот скандал в Челябинской области, где администрация города проводила просто совещание, где четко говорила, должен победить вот этот и вот этот, делайте». То есть еще на этапе праймериз они уже привычно фальсифицируют будущие результаты. Это первое. Второе. «Единая Россия» всегда на выборах заинтересована в самой низкой явке. Чем ниже явка, тем больше их процент. Потому что они всеми правдами и неправдами сгоняют бюджетников на голосование, особенно досрочное голосование, они любят это делать. В этой связи те люди, которые, ну скажем так, вольно или невольно придут на избирательные участки, которые в основном, кстати, размещаются там же, где будут размещаться избирательные участки 18 сентября. Так вот, по моей оценке, минимум треть, а может даже половина людей, которые завтра придут, 18 сентября они не пойдут. По одной простой причине, они будут полностью уверены, что они уже проголосовали. Все. И тем самым 18 сентября явка уменьшится, что на самом деле нужно господам из «Единой России». Поэтому я уже сказал и повторюсь, что в такие игры мы не играем. У нас объявлен справедливый призыв. Мы призываем людей с активной гражданской позицией, беспартийных, приходить к нам. Ну, сначала, естественно, и собеседование, и проверка способностей человека. Участвовать в выборах и в региональные заксобрания, и в муниципальные, и даже в Государственную Думу. Мы это делаем каждые выборы, очень хорошо. Что работает, и эти выборы не будут исключением.
Ну а если отвлечься от предвыборных страстей, от процентов набранных или не набранных той или иной партии голосов, как быть с главным, с решением многочисленных социально-экономических проблем страны? Что нужно сделать для того, чтобы преодолеть затянувшийся кризис? Спросил я Сергея Миронова. Сергей Михайлович ответил известной цитатой из Булгакова.
Разруха в головах. И вот кризис в головах, прежде всего, у финансово-экономического блока нашего правительства. Потому что ни санкции, ни цена на нефть – это все абсолютно вещи далекие от тех реальных проблем, которые само же наше правительство и создало. Наше правительство антикризисный план, значит, создает. Главное решение, такое неоригинальное, повторяю, 2008 год, дать деньги банкам. Огромные деньги, триллионы рублей, чтобы банки якобы начали финансировать реальные сектора экономики. Но мы же знаем, что сделают банки сейчас, потому что они то же самое делали в 2008 году. Прокрутят эти деньги на валютной бирже, заодно еще ниже опустят курс рубля, зарабатывают себе хорошие деньги и все. И когда у нас чуть ли не главный рецепт господина Улюкаева заморозить повышение зарплат гражданам, я говорю, что это либо а. вредительство, либо б. Незнание элементарных вещей. Весь мир, на который, кстати, любят ссылаться наше либеральное правительство, знаете, страны Запада, Штаты, Евросоюз, весь мир поступает по-другому. Начались тяжелые времена. Первое, что они делают, у них и так платежеспособный спрос хороший, люди там получают адекватные зарплаты и пенсионное обеспечение, нищета нашему. И они стараются не уменьшить этот платежеспособный спрос. Но самое главное, что они второй рукой делают, они создают условия для производства получать кредиты либо с нулевой ставкой, в отличие от 11% официальной учетной ставки у нас, они делают нулевую ставку, либо даже отрицательную ставку, как, например, в Штатах. Потому что это государственный подход. Чего не делает наше правительство? Был шанс сейчас недавно на очередном собрании Центробанка правление снизить учетную ставку меньше 11%. Жаба душит, не снизили. И желание а. не увеличивать зарплаты, заморозить их, б. индексировать пенсии вот на столечко. Это полный непрофессионализм. Это, кстати, отсюда наше известное требование. Мы собираем 10 миллионов подписей по требованию к правительству. Делай или уходи. Делайте. Если вы не умеете, дайте возможность другим людям, которые знают, что делать, и не побояться брать на себя ответственность и, в конце концов, принимать политические решения, проявлять политическую волю.
Подробнее остановившись на обращенной к правительству акции, которую партия «Справедливая Россия» проводит под лозунгом «Делай или уходи», Сергей Миронов напомнил ключевые требования к федеральной власти.
Люди ставят подпись под тремя конкретными требованиями к правительству. Первое требование касается заморозки на 5 лет поборов на капитальный ремонт. Второе требование – отмена транспортного налога. Третье требование – вернуть ставку налога на имущество и на землю от оценки не по кадастровой стоимости, которая выше в разы, чем рыночная, а по стоимости бюро технической инвентаризации. Но собрав 2,5 миллиона подписей, мы проводим глобальнейший социологический опрос, практически, потому что мы предлагаем людям заполнять дальше пустые графы, что еще они хотят потребовать от правительства. И на сегодня вот к трем требованиям изначально, которые мы поставили, добавилось еще 2. Одно требование касается обязательной индексации 2 раза в год пенсии для всех пенсионеров. Почему для всех? Потому что, я напомню, в феврале правительство проиндексировало на 4% пенсии только неработающим пенсионерам. А работающих вообще сказали, что вы так богатые, значит, нечего вам там индексировать. И опять же, обратите внимание, проиндексировали только на 4% при официальной инфляции в 12%. И вот четвертое требование – полностью в соответствии с инфляцией 2 раза в год индексировать для всех пенсионеров. А пятое требование касается больнейшей проблемы кредитного рабства, как мы это называем.
На прошлых выборах в Государственную Думу партия «Справедливая Россия» заняла в Архангельской области 2-е место. Удастся ли ей в сентябре нынешнего года повторить свой успех? Трудно сказать. С одной стороны, справедливороссов не обошли стороной скандальные ситуации. Наиболее вопиющий пример в нашем регионе – дело Пиункова. С другой стороны, и у остальных партий далеко не все гладко. Так что избирателям есть над чем подумать. Сегодня в Архангельске начинаются гидравлические испытания тепловых сетей. Город на неделю остается без горячей воды. Это традиционное вынужденное неудобство. Но сколько горожане в течение каждого года испытывают внеплановых коммунальных неудобств? И не сосчитать. В поисках рычагов воздействия на ситуацию, если уж не в целом, то хотя бы в отдельных домах, архангелогородцев призывают создавать советы многоквартирных домов. Этой теме было посвящено заседание общественного совета по вопросам ЖКХ при городской администрации. Выступившая на заседании депутат областного собрания Валентина Попова, не вдаваясь в теоретические рассуждения, попыталась рассказать о собственном опыте попытки создания совета многоквартирного дома.
Вот я, например, из нашего дома, я живу в доме, обменяла квартиру, живу 6 лет в этом доме. Выбрали там, значит, управляющая компания, как уж там мы не выбрали председателя. 2-й раз голосование, но очень трудно проходит. Но председатель, который работал в управляющей компании, его выбрали как-то хорошо, поэтому никто не проверял правильность этих заполнения протоколов. Но вот сегодня решили создать совет, вот на примере нашего дома. Что мы сделали? Значит, у нас 8 подъездов, 385 квартир. Мы сначала решили выбрать 20, наверное, тысяч человек группу, или в каждом подъезде по 3 человека. Группу лидеров, которые бы помогли нам, помогли организовать собрание. Собрали, обговорили, что каждый человек заранее, за месяц до того, как мы решили провести собрание, чтобы он зашел в каждую квартиру и сказал, что если будет собрание, пожалуйста, придите обязательно на очное собрание, чтобы люди впервые начали обсуждать те вопросы, которые их волнуют вот, вместе с собой. Полный зал, не вошли в зал, все регистрировались, чтобы люди сами удивились, что они умеют собираться. Это первое. Форум, естественно, был. Но вот срок сделать до 20 апреля по 30 мая срок сбора, значит, точно-заочное голосование получается, все равно сбора бюллетеней. Так вот сейчас с этим бюллетенем бьемся, думаем, как дальше. Потом, как бы, на примере нашего дома тоже можно показать вот эту динамику. Все взяли бюллетени, те, кто пришли, сказали, пожалуйста, вот диспетчерская в нашем доме, принесите туда, сдайте, пожалуйста. Вы думаете, что? Трудно очень идет. У нас надо 8,5 тысяч голосов, чтобы решение прошло. Там выборы совета дома были, там много еще вопросов. И отчет мы заслушали управляющей компании. Так вот сейчас у нас пока было на позавчера 5700. Еще раз сейчас пригласили управляющую компанию, говорю, напишите, пожалуйста, напоминание. Уважаемые жители там, значит, вот такого числа у нас проходило собрание с такой-то повесткой дня. Вы определили срок. То есть все равно надо с людьми вот идти навстречу, двигаться. Потому что это очень такой механизм трудный, который запускается.
Все упирается в вопрос общественной активности горожан, подытожил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Заставить никого нельзя абсолютно. Просто мы то, что сегодня обсуждали, попытаться довести до людей, что этот механизм очень эффективен. Посмотрим ситуацию. Люди пишут письма, приходят на встречи там, с главой, замами, главой департамента и начинают рассказывать о проблеме. Многие из этих проблем, когда дело касается капитального ремонта, содержания дома, они могут решаться не вот в таких вот встречах, которые раз в месяц куда-то пробиваешься, записываешься, а именно на уровне совета дома. Совет дома принимает решение, выходит на управляющую компанию. Если управляющая компания внятная, а мы вот сегодня с вами беседовали, да, с представителями управляющей компании, которые слышат предложение советов домов, находятся и средства, причем работа идет совместно, то есть и жители, и управляющая компания говорит, отсюда мы на этот год, допустим, эти средства снимаем, тратим сюда, а в следующем году будем делать эту работу, она еще потерпит. И вот этот механизм взаимодействия, совет дома и управляющая компания, позволяет, по сути, людям самим более комфортно проживать в своем доме. Но заставить кого-либо создать такой совет. Инициатива снизу, да, инициатива сверху, наберем пассива, и опять результат, ну, не нулевой, но близкий к нулю.
Почти одновременно с заседанием общественного совета по ЖКХ в Архангельске прошла сессия городской думы. На ней были приняты изменения в генеральный план города. Я попросил Игоря Викторовича напомнить, в чем суть и значение этих изменений.
Мы сегодня приводим ситуацию с генеральным планом в соответствии с требованиями инвесторов, которые на этой территории видят какой-то потенциал развития.
Это вы говорите о северных кругах сейчас?
Да. Есть необходимость построить мост через Кузнечиху. Мы говорим, что у нас сегодня пока инвестора нет, но мы отражаем эту ситуацию в генеральном плане. Если город получит импульс, неважно, с Белкомуром ли это будет связано, да, по развитию каких-то территорий, особому развитию, и у нас на эти территории будут приходить инвесторы. Нам не надо будет править градостроительную документацию, она у нас есть, и у нас уже есть основания для того, чтобы, скажем, заказать проектную документацию при наличии инвестора, отработав с ними совместно. Развитие САФУ. Мы видим в генеральном плане, который сегодня утвержден, что у нас САФУ находится там, по сути, за Кузнечихинским промузлом. Да, весь кампус, там много чего собирается. Но когда анализируем ситуацию, это стоит там сотни миллиардов рублей. Подготовка территории, прокладка всех коммуникаций, создание дорожной сети, строительство объектов, то есть очень дорогая история. При этом САФУ говорит, что вот у меня тут рядом есть участок, который мне позволит развиваться.
На улице Северодвинская.
Точно так. Вот. И, соответственно, пожалуйста, возможность такая есть, САФУ получает, потому что университет развивает наш город. Не зря подчеркнули, что САФУ у нас сегодня в какой-то мере градообразующее предприятие, достаточно серьезный коллектив, тысячи преподавателей, десятки тысяч людей, которые получают образовательную услугу. И очень хорошо, что они сегодня просят у нас новые территории для того, чтобы что-то строить, развивать свои возможности.
Разговор о городских проблемах шел во время разразившейся над Архангельском грозы под вспышки молний и раскаты грома. Невольно подумалось, какой гром должен грянуть, чтобы проблемы города решались более результативно, комплексно, чтобы учитывались интересы не только власть придержащих, но и всех живущих в Архангельске, чтобы исчезла пропасть, которая нынче разделяет два мира – мир маленьких людей и мир больших денег. Противоположные политические позиции остро столкнулись на днях в Архангельске при обсуждении вопроса об установке бюста Сталина. Уже изготовленный и доставленный в город бюст, инициативная группа предложила установить на Троицком проспекте возле здания Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Решение предстояло принять на заседании городской комиссии по топонимике. Член инициативной группы, депутат городской думы Архангельска Александр Афанасьев, напомнил предысторию этого вопроса и аргументы сторонников установки памятного бюста.
21 декабря 2015 года на митинге, посвященном дню рождения Сталина, единогласно было принято решение о восстановлении в городе воинской славы Архангельска памятника генералиссимусу, после чего была собрана инициативная группа по работе в данном направлении, которая приступила к сбору подписей, средств, заключению договоров с производственными предприятиями, художественной мастерской, изготовление эскиза, проектной документации и непосредственно к самому процессу изготовления. В этом начинании нас поддержали общественные организации «РУСО», российские ученые социалистической ориентации, «Дети войны», «Мое жилье», областная организация ветеранов ОМВД, ветеранская организация КГБ ФСБ, Совет ветеранов Октябрьского округа, актив городов Северодвинска, Новодвинска. В наш адрес поступают письма поддержки из Москвы и Московской области, Питера. Нас поддержал сам Севастополь. Что же подвигло нас на это и чем мы руководствовались? Первое. Мы больше не будем терпеть унижение нашей великой истории, страны, народа. В этой истории наши предки, наши отцы и деды, бабушки и матери, лучшая часть нашего рода, которая своим трудовым и ратным подвигом даровали нам право на жизнь, и мы никому не позволим топтать их светлую память. Второе. В нынешние времена бессеребренник Сталин ярко контрастирует с действующей российской властью, с ее офшорными счетами, запредельной роскошью и процветающим казнократством. Третье. Все социологические опросы в последнее время, в том числе проводимые прокремлевскими социологическими центрами типа Левада-центр, показывают непрерывный рост народной поддержки идеи восстановления доброго имени Иосифа Виссарионовича. Четвертое. На празднование 9 мая и прошедшей по всей стране и многих странах мира акции «Бессмертный полк» люди несли портреты Сталина, и это не случайно. Нынешняя власть утверждает, что войну выиграл народ. Это верно. Но народ, сыном которого и частицы я себя ежесекундно ощущаю, без грамотного управления и мудрого лидера, это толпа. А толпа победить хитрого и коварного врага не может никогда. Пятое. Архангельск. В переписке Сталина с лидерами держав-союзников по антигитлеровской коалиции упоминался регулярно, ибо играл огромную роль в военных поставках по Ленд-Лизу. Поэтому считаем, что установка памятника Сталину будет напрямую взаимосвязана с празднованием 75-й годовщины первого союзного конвоя «Дервиш», пришедшего в Архангельск. На основании изложенного просим положительно рассмотреть наше ходатайство, готовы ответить на все возникшие вопросы.
Вопросов не последовало, зато последовало выступление члена комиссии по топонимике архитектора Юрия Барашкова, которое он начал с того, что назвал сторонников установки бюста идиотами. Неудивительно, что развивать свою аргументацию Юрию Анатольевичу пришлось в, мягко говоря, недружелюбной обстановке.
Дорогие сталинисты, купите себе по бюстику Сталина в мещанских штучках, крепите кругом, поставьте Богу на комоде и думайте спокойно, сносу под зародом за Сталина. И не мешайте обществу развиваться. Вы потом выступите. Я был коммунистом, да. Я был откровенным коммунистом. Я служил в Германии танкистом, защищая наше отечество. Мы говорим сейчас о Сталине. Так что хочу сказать. Ни в коем разе я буду голосовать против. Когда я смотрю на зал сейчас из президиума, здесь отборная солянка собралась сталинистов, да? А вот пустующие места, это все, кто не смог прийти, кто замучен в лагерях, кто замучен на Соловках. Да. И вы защищаете эту фигуру, который 22 июня 41 года обосрался от нападения Германии. Мою... Надо изучать историю, в том числе и доцентов Поморского университета. Я поражен, что преподаватели Поморского университета, профессора и доценты, заставили. Это просто поразительно для меня. Люди, работающие с молодежью. Ребята, здоровья. Но памятника в Архангельске не будет.
Понятно, что за нынешним повышенным вниманием к личности Сталина стоит нечто большее. Повышение внимания к советской эпохе в целом. Это неправильно, считают политики либерального толка. А то, что происходит на Украине, правильно? Предложил встречный вопрос руководитель фракции КПРФ в областном собрании депутатов Александр Новиков.
А на примере братской Украины начались с Ленинопада? Сейчас валят полководцев, которые освободили. Теперь эта зараза перешла на Польшу и на другие страны, за которые в том числе отдали жизни сколько архангелогородцев? Несколько сотен тысяч не вернулись с фронта. А сегодня там валят наши памятники. Так давайте мы будем так же беззастенчиво нашу историю и унижать то поколение. Ну давайте уберем тогда указ президента Верховного Совета 400-летию. Потому что там фамилия Ленина. Давайте уберем вот это вот. Давайте обрушим памятник советской истории, раз мы так это пострадали от нее. Покорителям Севера. И сдерем с областной администрации барельеф Ленина и советскую символику. И тогда мы превратимся в политическое стадо, и нас судьба постигнет. Вот той же Украины и некоторых бывших еще вчера братских союзных республик. Поэтому я считаю, что есть место Сталина в городе Архангельске, и этот монумент имеет полное право быть. И призываю всех к взаимному политическому уважению и культурному обращению.
Комиссия по топонимике не вняла доводам инициативной группы и ее сторонников и не разрешила установку бюста. Что же дальше? По мнению Александра Новикова, есть два варианта. Первый – инициировать новое обращение, изменив предполагаемое место установки бюста. Второй вариант – установить бюст Сталина не в Архангельске, а в Сольвычегодске, где Иосиф Виссарионович некогда находился в ссылке. Сегодня в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Памятная дата связана с именами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. О смысле и значении этого праздника я предложил порассуждать члену Архангельского отделения Союза писателей России, главному редактору литературно-художественного журнала «Двина» Михаилу Попову. Мой выбор был обусловлен и еще одним обстоятельством. Сегодня также день рождения Михаила Шолохова, а Михаил Константинович Попов — лауреат Международной Шолоховской премии. Итак, что же открывается за этими словами «День славянской письменности и культуры»?
Это глубина родного слова. Это становление русского народа. Это резкий подъем, наверное, под воздействием обретения письменности. Письменность, она породила нашу отечественную литературу, словесность нашу. Она дала великие произведения литературы. Слово о полку Игореве – это бесспорная величина мировая. Сколько дали последующие века, 18-19, начиная с нашего земляка Михаила Ломоносова, его «Новая поэтика». Это все идет оттуда, от первоначальных слов, от первоначальной азбуки, которую вырыли солунские братья Кирилл и Мефодий. 19 век, Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь, вон какие величины-то мировые. А 20 век, вот мы плавно и перейдем к Михаилу Шолохову.
Ну да, такое совпадение почти символичное, что день рождения Михаила Шолохова совпадает с Днем славянской письменности и культуры.
Да. Ну, для меня Шолохов — это уроженец тех мест, где и появился на свет мой отец. До станицы Вешенская, от нашего хутора, где отец родился, 3 конных перехода. Я вот зрелые годы стремился туда, в Вешенскую, но вот попал только 4 года назад. И вот последние эти 4 года я каждый год теперь бываю на Дону. Дон меня заворожил.
Ну и вот только что ведь вернулся, да?
Туда, да, снова вернулся из тех мест. Тут счастливо совпало. Ну, вот мое сердечное начало и мои поиски. Я ищу корни своего рода, и вот уже многое нашел. Но на Дон я попал, в Вешенскую попал поздней осенью, в октябре. Снег пал уже, по Дону несло хлопья. И на берегу Вешенской памятник, уже теперь знаменитый, Григорий Мелехов и Аксинья. Григорий заступает ей путь, она с ведрами идет, заступает путь конем. Красивый памятник, он вписывается. Единственное, что он крупнее, он не очень равновелик Дону. Дон мельче, как будто бы становится рядом с фигурами. А с другой стороны, в этом что-то есть такое.
Почти былинное.
Да. А наверху, на Крутояре, дом Шолохова, его усадьба, парк, где его могила. Могила снегом покрытая, а сверху листья дуба. Вот такое ощущение, белый мрамор, а на нем эти золотые письмена. Я несколько листьев взял с собой, кисточку рябины. Вот. Ну, рябина так пожухла, а листья вот до сих пор, они у меня на полке, стоит двухтомник «Тихий Дон», и вот там я заложил страницы. И плюс несколько листьев еще вложил в диплом. У меня диплом лауреата Международной Шолоховской премии, который получил я за роман «Свиток».
Если все-таки сказать о значении Шолохова, ну вот часто как-то воспринимается это как историография такая. Ну вот он написал историю гражданской войны на Дону, да? Наверное, это вообще мелковатое восприятие творчества Шолохова, вообще всего его величия.
Конечно. Я так воспринимаю этот роман в контексте великих начал. Это вот «Одиссея», «Илиада» — это оттуда. Вот, казалось бы, ему 100 лет нет. Ведь вот в эти поры, в 26-м году, 90 лет назад, он писал первый том еще, да, Шолохов. А такое ощущение, что это роман из далеких времен. Вот у него, вот что называется, храмы намаленные, да, так роман этот, вот он наполнился величием национального духа русского. Этот роман не превзойден. 20 век – это Шолох, безусловно.
Но других-то эпических по-настоящему вещей трудно назвать.
Ну, можно назвать, но они все-таки пониже уровнем. Ну, да. Они вторым рядом идут. Тут все сошлось. Это божественное явление. То есть Господь показал трагедию земную трагедию, по сути дела, слом жизни вообще на земле. Это не только трагедия нашего Отечества, но и вообще всей земной цивилизации. И он же создал Шолохова, писателя могучего, вложив ему в уста вот то, что нужно было сказать. Это устами Господа говорит Шолохов этим своим романом. Я так воспринимаю это, никак иначе. Вот сомнение, как мог молодой человек действительно написать. Да, это вот Господня воля, это вот дар Господний. Но и труд там, конечно, этого писателя Михаила Александровича Шолохова, безусловно, ведь черновики показывают, как он мощно трудился. Но с этим связана вот эта попытка очернить его, да, что, дескать, это не его творение. Да, это в чем-то не его творение, но только лишь в таком контексте, что это вот Господня воля дала ему мощь силы написать такое произведение.
Вспомним еще об одной сегодняшней памятной дате. Сегодня день рождения актера Евгения Киндинова. Он родился 24 мая 1945 года в Москве, окончил школу-студию МХАТ и связал практически всю свою судьбу с этим знаменитым театром. Ему, признавался Евгений, намного ближе театральная сцена, нежели киноэкран. Но одна из ролей, сыгранных в кино, принесла ему всенародную известность — главная роль в фильме «Роман со влюбленных». Об этом фильме, снятом в 70-е годы Андреем Кончаловским, очень много спорили, и это понятно. Лента была экспериментальной во многих отношениях, хотя бы в том отношении, что герои разговаривали стихами. Но мало какой из экспериментальных фильмов может похвастаться таким зрительским успехом, как «Роман со влюбленных». Его посмотрели более 36 миллионов человек. Секрет прост. В фильме все было о любви, которая представала основой бытия, его тканью, его сутью, обрушивала на зрителей целую лавину чувств, ярчайше светлых и предельно драматичных. Евгений Киндинов, исполнивший главную роль, получал потом мешки писем, приходивших на Мосфильм. Но к чести актера слава не вскружила ему голову и не заставила изменить родному театру. В нашей программе песни из кинофильма «Роман со влюбленных» в исполнении Александра Градского и Зои Харабадзе.
Синева, блеск воды, нет ни дней, ни часов, ни минут. Облака в тишине, словно белые птицы.
Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой.
Было так всегда.
Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой.
Синим небесам я расскажу о том, что знаю сам. Белым облакам я расскажу о том, как я люблю тебя. Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Было так всегда.
Все в мире
любовь,
дали.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Дарья Беденко.
Вести короткой строкой.
Сегодня в Архангельске состоится совместное заседание Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и морской коллегии при правительстве Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина. В мероприятии примут участие министр транспорта Максим Соколов, представители 22 субъектов Российской Федерации, бизнеса и научных организаций. Заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников принял участие во встрече российских и таиландских бизнесменов в Санкт-Петербурге. На встрече обсудили ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества в таких сферах, как инвестиции, банковский и финансовый сектор, сельское хозяйство, цифровые технологии, оказание услуг. Въезд автомобилей на Красную пристань, историческую часть набережной Северной Двины в Архангельске, должен быть полностью запрещен. Такое поручение дал накануне на еженедельном оперативном совещании глава региона Игорь Орлов. Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные состязания проходили по 21 предмету учебной программы. В числе победителей и призеров Олимпиады 13 школьников Архангельской области. Представители нашего региона успешно выступили по английскому и французскому языкам, астрономии, географии, истории, технологии, литературе, праву и физике. В Архангельске завершился чемпионат области по волейболу среди женских команд. В нем принимали участие 10 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Котласа. По итогам соревнований победительницами были признаны спортсменки команды Архангельской детской юношеской школы номер 1.
Радио России. Поморье. Погода.
Напомню вам сообщение синоптиков. Сегодня на территории области местами дожди, возможны грозы. Ветер переменный, слабый, при грозе местами порывистый. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 24 градусов. Тип погоды второй, благоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, звукорежиссер Сергей Черков. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего, хорошего дня и до новых встреч в эфире.